Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
17.05 в Москве, 5 июля, воскресенье. Это программа «Пиджаки». У микрофона Айсель Гирейханова. А в гостях у нас сегодня заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, добрый день.
Добрый день.
Ну что, мы сегодня следим вместе со всем миром, наверное, во всяком случае, точно со всем Евросоюзом за референдумом. Сегодня, как мы знаем, Греция должна решить, соглашаться или нет на условия кредиторов. Пока, как говорят, во всяком случае, экзит-полы, одинаковое количество ответов, как да, так и нет. Но 70% при этом не хотят отказываться от евро. Тем не менее, референдум продолжается. Напомню, что предложенный пакет мер предлагает меры жесткой экономии, реформы, сокращения соцрасходов. Вот на ваш взгляд, если Греция все-таки отвечает «нет», то какой будет реакция Евросоюза? И вообще на что-то может повлиять этот референдум или все-таки нет?
Во-первых, мы не очень наблюдаем, конечно, за референдумом. Он идет и идет. Вопрос только, сколько будет голосовать. Сколько знаем, сейчас проголосовало около четверти, чуть больше. Это районы до 30%. Это первое. То есть, второй момент. Сам референдум, сам его смысл, конечно, не очень понятен. Потому что все-таки Сириза, она получила от избирателей, и премьер-министр, и министр финансов получили полный карт-бланш на решение проблемы с Евросоюзом. Они с этой работой не справились. Они сужали постепенно разногласия между финнами и Евросоюзом. Это было видно, эта работа шла. Новые программы предлагались, отменялись. В итоге не сорвались на референдум, то есть переложили ответственность на народ. Вот в чем проблема. И сейчас получается очень хорошая ситуация именно для властей этой страны. Если голосуют, так сказать, против Евросоюза, против еврозоны, против предложения Евросоюза, то они себе умывают руки, и вот как есть, так она есть. Да, вот сейчас будем уже вести другой торг. Если голосуют за сохранение еврозоны, сохранение себя в Евросоюзе и так далее, то есть отвечает, как говорится, да, то тут Ципр снимается, тоже снимается ответственность, и уже как выходили, вот так будем идти на тяжелые меры, сказать, сокращения во всех социальных сферах. То есть это такая, знаете, вот маневр политический, очень такой не очень приятный. С другой стороны, конечно, правительство хочет получить поддержку своих действий в отношении Евросоюза. Как это скажется? Ну, в общем-то, самый дикий вариант, что Сирия выходит из еврозоны, страна банкрот, это дефолт. Сейчас говорят, технический дефолт, но я думаю, это неправильно, потому что технический дефолт, тогда деньги-то, в принципе, будут, и они рассчитаются. И денег у них нет, рассчитываться нечем. То есть это дефолт и своя валюта. Сразу, конечно, очень такое массовое обеднение, конечно, совершенно другая картина экономической страны, жизни страны. И она, естественно, в какой-то степени может сказаться на общей ситуации в Евросоюзе, но не прямо, а косвенно. Потому что прямо там 2-3% экономики Евросоюза. Все, это греческая экономика, но примерно так, как, допустим, у нас, вот Беларусь и Россия. Это тоже 2-3% разницы от российского ВВП белорусский. Вот, то есть тут, в принципе, такого прямого, не будет такого прямого эффекта, хотя будут потери. Потери будут, конечно, и в странах Евросоюза, которые активно работают с Грецией, там инвестиции, там вложения есть. Ну, по разным подсчетам, там от 15-20 миллиардов потеряет даже Германия, доллар, евро. Вот. Ну, другая проблема. Потеряется лицо Евросоюза. То есть такая динамичная система, которая активно развивалась, втягивала в себя все больше и больше окружающих государств, приводилась на единые стандарты, единые нормы. Такой центр демократии, они себе презентовали, как центр, который предлагает некоторые такие ценности, которые вроде как универсальные, он получается тоже банкрот. И вот это может вызвать еще и цепную реакцию проблем с Португалией, с Испанией, где половина молодежи без работы ходит, в общем-то, с Италией.
Когда вы говорите о проблемах, вы говорите о том, что и в этих странах могут появиться такие политические цели, движения, да, цели, да, о выходе из Евросоюза.
Да. Еще один момент очень неприятный в какой-то степени, напрягающий. Наблюдая вот за этим референдумом, особенно подготовки к ним, видно, как вот раскалывается страна по социальному признаку. Потому что действительно, кто более-менее удачлив, голосует за сохранение себя страны в Евросоюзе. Кто вот испытывает сильные проблемы, тяжелые проблемы, то все это безработица, там и заработки упали, и все. Те, конечно, голосуют за выход. И это, вы знаете, такой раскол этой страны очень ощутим. Надо помнить одну вещь очень интересную. Ведь правящая верхушка Греции, она предлагала реформы в духе своей идеологии, они леворадикалы. Они предлагали налоги увеличить, там, так далее, отчеты и отчисления с прибыли корпорации, то есть тех вот как раз деньги, которые там ходят в этой Греции, то есть вложения с крупных компаний, с бизнеса. А Европа предлагает как раз вот...
Возложить на население эту нагрузку,
да. На пенсию, да, подобное. То есть тут тоже определенный есть такой, знаете, не очень хороший момент, кто подогревает ситуацию. Так что сказать, что это событие, конечно, переломное для жизни Евросоюза, пока рановато. Но, во всяком случае, что-то меняется в Евросоюзе в наших глазах, это точно. Это точно, это же другой Евросоюз, и другая философия жизни в этом Евросоюзе.
Тут же вопрос еще в чем? Вот когда Ципрас призывает греков голосовать против европейского плана реформ, он заявляет, что необходимо сказать «нет» европейским ультиматумам. И дальше говорит, что, в общем-то, это станет тогда серьезным аргументом в разговоре с Евросоюзом. Вот действительно, если итоги референдума большинство выскажется «нет», тогда это уже будет похоже на шантаж,
да,
Евросоюза?
Да, это будет опираться.
И для Евросоюза насколько вообще это серьезно?
Вот серьезно, но вы должны понимать то, что Европа никуда и Грецию, конечно, не отдаст. Поэтому там вот даже вот так проголосовали, все нет. Хотя я прогнозирую, что проголосуют так, что остаться все-таки в еврозоне, тогда и принять условия. Но даже проголосовали так, что нет. Ну, решение приниматься будет не в Афинах и даже не в Брюсселе. Это будет решение приниматься на уровне Вашингтон-Брюссель, конечно. Это принципиальнейший вопрос. Ну, для примера, идет программа, активно развивается программа восточного партнерства, ассоциирования. Она заканчивается ассоциированием членов в Европе. Вот как сейчас ориентироваться Киеву, то, что происходит с Грецией, так сказать. И там, туда мечтает там, еще другие страны там, попасть. Это, та же Белоруссия там что-то крутит, там, намечает, дайте нам такие же деньги, мы там будем в доску свои. А тут, понимаете, какая ситуация? Такой торг тяжелый, поднята на дыбы вся страна. И это, в общем, начинает задумываться не только тех, кто находится в рамках Евросоюза, но и те, которые туда и планируют поступить. Ну, я прогнозирую, это резко скажется негативно на ситуации в Болгарии, в Румынии, в Латвии, в Эстонии. Значит, там и так тоже отягощены тем всякими квотами на эмигрантов и так далее. Вот в Эстонию должно приехать 1100, так сказать, эмигрантов Северной Африки. Вот. И там получилась совершенно уникальная ситуация, когда не граждане российского происхождения и граждане эстонцы мигом между собой скопировались против этого. Вот.
В этом ключе, когда я сказала, что мы сейчас в том числе очень внимательно следим за результатами референдума, потому что, как мне кажется, для российского населения очень важен этот переломный момент в развитии Евросоюза. И даже наблюдается со стороны некоторых блогеров, со стороны российской общественности, такое, что ли, затаённое ожидание. Ну вот, вот он, кризис Евросоюза, ничего у них не получается.
Нет, так нельзя. Это вот недостатки нашей пропаганды. Мы не должны... Понимаете, мы живем в настолько тесном мире, глобальном мире, а мы мыслим еще на уровне, знаете, вот 40-х годов прошлого века, там, а у этих плохо, нам будет хорошо. Если экономике США плохо, и нам плохо. Если, не дай бог, случается что-то с экономикой Китая, не дай боже, тоже проблема тут же отражается у нас. Тем более с Евросоюзом, который является крупнейшим нашим партнером. Знаете, если действительно начнутся какие-то серьезные перебои, а это, скорее всего, будут чисто эмоциональные вещи, могут биржи просесть и так далее, это сразу может сказаться на деловой активности, могут упасть цены на нефть, и мы это быстро все почувствуем. Поэтому тут вот желать плохого в данном случае, это идиотская позиция, понимаете, вот не дай бог. Мы за то, чтобы там какие-то процессы, конечно, будут идти, эволюционные будут идти, конечно. В общем-то, нас очень, ну, сказать, обижает то, что некоторые страны, которые мы хорошо представляем, хорошо знаем, которые далеко не имеют сделы политические классы, далеко не имеют традиции, культуры, развития и тому подобное, но, войдя в Евросоюз, не превращаются в наших учителей и начинают нам наши древнейшие державы что-то там вот пропагандировать и указы, как нам жить. Это нас обижает, но, в общем-то, Европа – наш заработок, мы там продаем.
Тогда касательно истории Греции, все-таки в каком сценарии заинтересована Россия?
Вот хороший вопрос, в общем-то, хороший вопрос. Ну, наш сценарий рассчитан на то, что мы все-таки из этой вот истории Европа сделает какие-то правильные выводы и перестанет всех равнять под одну гребенку. Вот сейчас позиция у них как у бульдозера. Вот они принимают решительную позицию, у них полный консенсус, и, в общем-то, какие-то повороты влево-вправо почти исключены. Ведь почему такой упертость по ситуации с Грецией? Потому что Греция упирается Евросоюз, и у них почти нет свободы для маневра. В общем, проблема. В общем-то, и это первый момент. Второй момент, конечно, для нас выгоднее было бы, конечно, чтобы Греция осталась в составе Евросоюза.
Андрей Иванович, и все-таки вот на ваш взгляд, кто вообще виноват в этой ситуации? Понятно, что, наверное, каждая из сторон несет какую-то ответственность. Но, тем не менее, принято считать, что вот в этой тяжелой экономической ситуации, в которой оказалась Греция, виновата прежде всего сама Греция. Что высокий уровень коррупции, значит, раздутый госсектор и прочие-прочие причины, на которые указывает в том числе Евросоюз. С другой стороны, мы видим, как на протяжении 5 лет вот этого сложного экономического кризиса Евросоюз, Греция, по сути, следует плану Евросоюза, ничего не происходит, ничего не меняется, ВВП страны сокращается. И вот 5 лет Греция следует этому плану, она ни к чему не пришла.
Понимаете, какая проблема? Высокая степень интеграции, которая достигнута в Евросоюзе, она объективно разрушает государственность. То есть государство там не поддерживается. Ну, формально они есть, так далее, не принимают какие-то решения. Съезды собираются, министры иностранных дел, там, так далее, главы государств. Голосуют все консенсусом, формально, все это есть. На самом деле, действительно, Европа пришла на уровень своеобразной такой, знаете, работы с регионами. К чему это привело? Ну, во-первых, есть объективные причины. Реальность, экономика, промышленность, промышленные активы сосредоточились в центре Европы. Германия, частично Франция, Бенилюкс, Северная Италия, все. Все остальное покрылось, что называется, ржавыми заводами, брошенными. Вот как, знаете, ехать там от Нью-Йорка до Чикаго, это сплошные вот заводы брошенные. Вот так и здесь. То есть деиндустриализация. Это не только коснулось Греции, там брошенные верфи, там заводы химические и так далее и тому подобное. Но вообще-то промышленности не осталось. И вот обратите внимание, сейчас, когда вот такая идет событие, предлагается программа экономии, но Евросоюз не предлагает Греции, как зарабатывать деньги. Не говорит, что вот возьмите за это, вот есть какая-то ниша на рынке, вот что-то в этом. Нет, услуги, сервис, и не больше того. Коррупция, вы знаете, это настолько вот субъективные оценки, потому что есть всякие рейтинги, там, они берутся обычно по газетам. Мы очень много пишем о коррупции, поэтому мы, конечно, в конце списка. Есть страны, которые вообще коррупции не пишут. Там коррупция сумасшедшая, встроенная. Знаете, вот принято считать, что страны Прибалтики не коррупционные, безумно коррупционные. Не коррупция в духе Грузии, где коррупция просто приехала на верхние этажи власти. Безумно коррумпированная Франция. Ну, там скандалы постоянные, чисто в французском стиле. Поэтому сказать, что вот Греция коррумпированная там меньше, чем, допустим, Франция, особенно Южная Франция, не скажу. Полиция, скажем, МВД коррумпированная безумно по всему Средиземноморью. Может, на климат такой, но полиция везде коррумпирована. В общем, поэтому это общая проблема. Я не думаю, что меньше коррупции в Румынии или в Польше. В общем, за чертой в этой Греции. Нет, это, знаете, это вот какая-то логика жизни, наверное, экономическая, что вот прошла огромная деиндустриализация, и, в общем-то, экономика Греции не нужна. Сейчас кто вот сейчас не выставили программу приватизации, это смехоподобно. Почему наш Костин, вот это ВТБ-банк, тоже объявил, что он будет там что-то участвовать, это, в чем он будет участвовать, непонятно. Потому что единственные 3 объекта, которые инфраструктурно, которые интересны, это Пиреевский порт, он крупнейший в Европе по пассажиропотоку, это есть туризм, понятно, аэропорт Афины, и дорога железная. Все покупают китайцы. «Газпром» там приценивается к маленькой компании, которая готова там что-то там продавать газ в розницу. Газовая компания. Ну, маленькая по нашим размерам. Ну, все. Где вся приватизация вылезает на то, чтобы какие-то здания будут продаваться, какие-то посольства, какие знания там по всему миру продаваться. 40 островов необитаемых в аренду сдаваться на 50 лет. Ну, можно взять остров в аренду. Правда, там ничего нету. Сказать, камень, пески и воды нету.
Когда некоторые экономисты говорят, что Евросоюз, выделяя помощь Греции, по сути, просто выделяет деньги на возврат кредиторам, то есть да. Не выделяя деньги на создание, на инвестиции. Да, то есть, по сути, реально никакой помощи нет.
Они подкармливают эти вот страны. Ну, Греция, она положена быть в Европе, европейская колыбель. Другие выполняют роль, допустим, вы знаете, вот такой вот поставщиков и гастарбайтеров, типа Польша, так сказать. Вот Литва пустая, вот половина Литвы уехала, тоже гастарбайтеры. Ну, вот в таком плане, понимаете, это европейская такая экономика, страшная, вот исковерканная, с пустыми предприятиями, разбитыми заводами и так далее и тому подобное. Ну, это мы все это видели, Венгрия и так далее, все это мы видели. В общем-то, и знаменитые болгарские поля, которые нет помидор. В общем-то, ну, такая логика такой жизни. Страшно это смотреть, но такова европейская программа интеграционная, ничего не поделать.
Напоминаю, что у нас в гостях заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Говорим о референдуме в Греции, который проходит в эти минуты. Напоминаю, что жители Греции должны ответить либо да, либо нет в ответ на политику кредиторов Евросоюза. 7373948, телефон для того, чтобы задать вопросы нашему гостю. СМС-портал +7. 7-925-48-948. В Твиттер тоже пишем. И вот 13-й пишет нам на СМС-портал. Есть данные, что в Греции начались проблемы после вступления в Евросоюз, а до этого, наоборот, был экономический рост.
Нет, это рост был экономический, все, но и когда вошли, и была большая поддержка экономики Греции. Но поддержка, она ушла на прожитая, на проживание. Она, естественно, уйдет. Ну, коллеги, сколько мы вбили денег в Белоруссию? 70 миллиардов долларов за 10-12 лет. Ну и что, нищая страна, 300 долларов получает зарплату. Та же самая ситуация. Тоже живут на этих на дотациях. Когда... Не мы одни такие, и греки не первый случай в Греции такой.
Когда Абдул-Хамид пишет, что происходящее доказывает, что необходимо выходить из глобального безумия, выигрыш от глобализации только корпорация.
Очень сомнительно. Очень сомнительно, потому что масса привлекательного имеется, конечно, европейской интеграционной, сказать, модели, но и масса и проблем, потому что действительно это расширяющаяся такая империя, сейчас меня будет ругать это слово империя, но действительно она может жить только расширяясь, поглощаясь в новые страны и высасывая с них ресурсы. Это, в общем-то, традиционная схема, как бы не демократизировать. Но, с другой стороны, других схем-то ведь и нету. Конкурентоспособность страны, экономики ее ведь не подменишь никакими лозунгами, никакими референдумами. Надо работать.
Рик пишет тоже на сайт, проблема с Грецией нас не касается. Они все-таки нас касаются или нет?
Очень касаются. Ну, во-первых, это там близкая нам страна, духовно близкая страна. И то, что там происходит, мы беспокоимся. Дальше Греция набита нашими этими туристами. Это, знаете, вот как Египет или там вторая Греция, это почти вот наша вот, вторая часть, наша дача фактически. В общем-то, это раз. Во-вторых, мы торгуем с Грецией. Торгуем с Грецией, причем товаром, который у нас принято привычать, меха и так далее, продукция аграрного сектора, которая сейчас у нас закрыта из-за контрсанкций. В общем-то, это в-третьих. А в-четвертых, у нас греки живут. У нас греки, есть немаленькая греческая, довольно немалая греческая диаспора на территории России, в Крыму и так далее, традиционная. Это близкий нам народ, православный. В общем-то, и в экономическом плане, ведь то, что происходит с Грецией, сейчас смотрят наши соседи, я уже говорил об этом, та же Украина, та же Грузия, та же Молдавия внимательно наблюдает, потому что как поступает с Грецией Евросоюз, так, естественно, он будет еще жестко поступать будет с ними. Так что это такая модельная вещь.
92-й пишет, разве России не выгоднее иметь дело с отдельными странами, а не с Евросоюзом в целом?
Вы знаете, нам выгодно, естественно, нам выгоднее продавать в отдельные страны, чтобы не было какой-то... Потому что когда они собираются вместе, они вступают очень жестким таким фронтом к нам и выравнивают свои к нам требования. Но в данном случае, понимаете, ведь была такая ситуация, я объясню, почему такое мое такое мнение. Была такая ситуация, когда стал вопрос, давайте Греции поможем. Помните, была такая ситуация?
Да, конечно,
да, недавно. Дадим деньги, дадим, так далее и тому подобное. Но получается, что мы не помогаем Греции, помогаем Евросоюзу. Вот в чем дело. То есть мы спасаем Грецию, спасая Евросоюз. Вот, и они с Европы не уйдут. Понимаете? Вот это последнее дело их вытягивает. Это должны принимать сами собственные решения, понимая, что если не выходят, все падает на них плечи одних. Помощи им не будет, наоборот.
А вы считаете, что нет никаких перспектив, если Греция все-таки выйдет из Евросоюза? Сами
нет,
они точно никак не
исправят. Они не потянут, они под Китай идут. И... Нет, это ситуация меняется в чем-то. Нет, конечно. Им будет очень тяжело. А мы физически помочь тоже ж не сможем. Мы же не можем раздираться на все страны мира. Нам, мы тянем на собой несколько государств на шее. От Киргизии до Белоруссии опять. В общем-то, еще попасть себе на шее государства. Понимаете, но мы должны немножко о себе подумать. Понимаете, в чем дело.
Слушали нас, тоже так же пишут, надо думать о себе и о санкциях, да, в адрес нас. И вот сегодня сначала поступила информация о том, что якобы Евросоюз может пересмотреть даже итоги референдума. В частности, якобы там предлагали провести новый референдум, но уже под наблюдением ОБСЕ. А потом уже позже Европейский Союз опровергнул появившуюся информацию, сказали, что ни при каких условиях не собираются пока пересматривать свою позицию. И все-таки, на ваш взгляд, возможны ли варианты пересмотра отношений Евросоюза?
Вот в этом есть Евросоюз, понимаете? Вот Косово можно запускать независимость без референдума, просто по решению какого-то с кем-то собранного парламента. Наш референдум, который мы проводили в Крыму, нельзя признавать. А вот референдум в Греции, вот они и маются. Помните, было заявление, что не до конца он честный, не до конца правильный, не до конца адекватный, не до конца легальный или легитимный, по-разному посмотрят форматы. Видите, сейчас такая ситуация. Начинается игра уже, насколько имели право греки высказывать свое мнение. Вот это очень, вот это лицемерие европейское, оно всегда поражало, конечно. Как я помню, год назад мне в Базеле вся профессура Базельского университета кричала прямо в один голос, что Косово – это отдельный пример, не сравнивать ее с Крымом. Я спрашивал, почему отдельный, никто сказать не мог.
Так вот, может что-то измениться все-таки? Вот с условием того, что вы говорите, что, в принципе, сейчас так или иначе переломный момент для Евросоюза. Что, возможно, после истории...
Германия.
Все зависит только от Германии. Германия может пересмотреть свои позиции в таком случае? Нет. То есть на ближайшие годы эта ситуация законсервирована?
Мы прозевали Германию.
Мы прозевали? Почему мы?
Знаете, произошло то, что произошло вот 130 с лишним лет назад, нет, даже 145 лет назад, когда вот Франция, тогда Франция была Наполеон III у власти, они занимались чем угодно, там, постолько этих каналов, там, и так далее, в Мексику десант сделали, они прозевали, что объединяется Германия. И когда только она вышла на уровень объединения, случилась франко-прусская война, где Франция была разгромлена сразу. Вот та же ситуация, где Германия объединена, мощна, сильна, и ни с чем не считается. И кризис на Украине в немалой степени не американский даже проект, а германский проект.
Вы думаете, что это немецкий проект?
Не думаю, я знаю.
Принято считать, что все-таки Германия, наоборот, так или иначе вынуждена считаться с политикой Соединенных Штатов. И, в общем-то, одно из расхожих мнений – это как раз-таки то, что Ангела Меркель, на которую, поддержку которой мы все-таки рассчитывали и надеялись, что не будет таких санкций, пришлось пойти на поводу политики Барака Обамы.
Нет. Германия на Украине. Украина ее колония. В экономическом плане она зависит от Германии. США оказывают общую поддержку политическую, НАТО и так далее. Конечно, руководят в какой-то степени. Но, в общем-то, это все плацдарм уже германский.
Ну, вот 92-й тоже пишет, что все-таки, кажется, Германия зависит от США. Почему вы думаете наоборот?
Они союзники. Они союзники почерноправные. Так что и Европа, и европейский проект, это, конечно, германский проект.
То есть ничего не изменится?
Ничего, конечно.
Новости из этой же категории, то, что Хиллари Клинтон призвала к умному взаимодействию с Владимиром Путиным.
А потому что все мы уже взвыли. Там тоже наблюдают нашу ситуацию. Не только мы взвыли, но и в США некоторые взвыли. Потому что были даже такие комментарии, скажем так, низкого уровня экспертов, что Хиллари – это просчитает третья мировая война. Это учли в демократов. Они очень вещи такие ловят.
То есть это просто для предвыборной кампании,
слава
риторика.
Конечно, мы понимаем, что, конечно, Хиллари Клинтон во главе США – это, конечно, катастрофа.
Катастрофа для России. Почему? России. Есть же позиция, что, в общем-то, в целом неважно, на самом деле, кто окажется президентом США. Зависит именно от личности?
Значит, действительно, какой-то определенный консенсус на процентов так на 40, это грубо, конечно, говорить, это очень брутально, между демократами и республиканцами существует по внешней политике, но, в общем-то, методы и способы исполнения совершенно разные. И это во времена Советского Союза. И потом всегда было легче, конечно, работать с республиканцами.
Но что может быть хуже сегодняшней ситуации?
Вы знаете, в принципе, мы подошли к какой-то этапе, казалось, что впереди новый кризис, кстати, который был при демократии Кеннеди. Республиканцы обычно такого не допускают. Даже Рейган такого не допускал.
Хорошо, если не Клинтон, все-таки можно сегодня предположить сценарий примирения США и России?
Нет.
Тоже нет.
Нет.
Знаете, лучший вариант – это сегодняшняя ситуация.
Нет, не лучшая ситуация. Вы поймите маленькую вещь. Вот у нас была такая ситуация, я скажу просто из жизни, вот нашего моего родного университета и факультета. Как-то года три назад пришла девочка, принесла диплом на защиту. Он был так, примерно, сказать, собран с чего. Что нужно сделать России, чтобы у нас была дружба и любовь между США и Российской Федерацией. И там был длиннющий перечень, что Россия должна сделать. Значит, мы, конечно, смеялись, хохотали, потому что мы прекрасно понимаем, и я тоже объяснил, миленькая, вы знаете, у нас может быть удивительная демократия, там, можно дворника выбирать, который во дворе подметает. Во главе государства может стоять там не просто женщина, а какая-нибудь лесбиянка, не дай бог. В общем, все что угодно у нас может быть, и все равно мы будем империя зла, пока мы имеем равнозначный по размаху, по возможностям ядерный потенциал.
Но вы же сами только что сказали, что и США, и Германия почти равноправные союзники и партнеры. Почему мы не можем быть тоже равноправными союзниками и партнерами?
Потому что мы единственная страна в мире, которая может уничтожить США и всю планету.
Почему?
Потому.
Именно по ядерному потенциалу?
Конечно,
Вы считаете, что это всерьез усматривается?
Это всерьез, конечно. Нет, вы знаете, когда вы ведете партнерство, какие-то отношения с человеком, который вы можете его уничтожить, и он вас может одновременно уничтожить.
Но все же понимают, что это будет самоубийство.
Самоубийство, конечно.
Но такое сложно представить.
90% международных отношений – вопросы безопасности, войны и мира.
Напоминаю, что в гостях у нас Андрей Суздальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. 7373948. После новостей вы сможете задать свои вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. В Твиттер тоже пишем «Собака говорит Москва». И на сайт тоже пишем. Значит, Рик спрашивает, что за бредятина с новым референдумом в Крыму. Сначала появилась информация, да, что якобы готовы рассмотреть, но потом они опровергли, сказали, что нет, ничего не будет. 76-й пишет, да нет никакого кризиса ЕС, это просто сказки. Но я так понимаю, что вы считаете, что все-таки есть кризис Евросоюза, нет, и Греции тому демонстрация.
Я соглашусь, вот такого глобального какого-то тяжелого кризиса ЕС нет.
Все-таки нет.
Нет, да, есть проблемы.
17.30, новости, а потом вернемся.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
17.35. Программа «Пиджаки». У микрофона Айсель Гирейханова. Наш пиджак смеется. Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Что вас так рассмешило?
Заголовок. Самоуверенные такие.
Да, самоуверенные. Андрей Суздальцев у нас в студии. Так, к следующим темам. Протесты в Ереване. Сегодня участники протеста заявляют, по сути, ставят ультиматум перед властями о том, чтобы отменить решение о повышении тарифов на электроэнергию, снизить эти тарифы, а также наказать полицейских, которые применяли силу при разгоне демонстрантов 23 июня. Они говорят, что если этого не будет сделано, то протестующие начнут уже завтра, после 9 вечера, двигаться в сторону президентского дворца. Вот хотелось бы вас спросить, все-таки по первым протестам, которые только начинались в Ереване, по моим ощущениям, нельзя было сказать, что они перерастут вот в столь сильное противостояние.
В том-то есть, знаете, вот это какая-то такая таинственная история. Я не спускаю взгляд, конечно, за Еревана, потому что ну, я скажу такую вещь, вот, конспирологическую. В 20-х числах мая проходила, так сказать, саммит в Восточном партнерстве в Риге. Поразительная вещь, что информация приходила, постоянно возникал вопрос об Армении. Армения, обсуждались Армения, ну, значит, член Восточного партнерства и так далее, как она вот будет находиться в рамках евразийской интеграции, меня это немножко поразило, насторожило. И вдруг, как по расписанию, такая вот ситуация вот в Ереване. Проблема, безусловно, для них очень важная. Потому что действительно там выросли, решительно поднялись цены на этот, ну, тарифы на электроэнергию и тому подобное. Но по всем канонам вот, люди вышли, причем не было видно каких-то организаторов, не было видно каких-то политических партий, которые там как-то
им это правда, когда президент попросил прийти пятерых активистов для переговоров, а толпа, по сути, не смогла выделить этих лидеров.
Не смогла выделить, да. Но это было первые два дня. Но так не бывает, чтобы уже две недели так продолжалось. В любом варианте появляются какие-то активисты политических партий, как-то подтягиваются какие-то штабы, появляются, открываются и так далее. То есть, и появляются политические лозунги. Но две недели они держат совершенно четко экономическую платформу требований.
Может быть, это наоборот говорит как раз-таки о том, что это стихийные?
Не бывает.
Так не бывает?
Не бывает. Понимаете, вот поверьте мне, из моего опыта, я имею опыт таких вот политических действий, правда, не в нашей стране. В общем-то, я скажу так, что обязательно появляются люди, которые используют такие вещи, раз. Бывают люди, которые реально в этом деле задействованы, и они стоят вопросом о смене власти, о чем-то еще, так сказать, захвате власти. Понимаете, каким упорством они находятся на улице?
Так о чем это все-таки говорит, что до сих пор сохраняется экономическая
какая-то есть.
Повестка?
Какая-то организация есть.
Какая-то организация? Какие у нее могут быть интересы?
Ну, она, видите, она, это очень какая-то умная группа людей, очень таки продуманных. Они держат это вот напряжение именно строго в рамках экономических требований. То есть их не в чем обтекнуть. Вот в чем дело.
В этом-то все и дело.
Да.
То есть,
это феномен какой-то, знаете, вот это армянский какой-то опыт вылезает вообще в политической жизни. И они очень настойчивы.
Ну, допустим, представим, что все-таки, на ваш взгляд, во-первых, ультиматум будет выполнен или нет?
Они пойдут на это. Вот тут,
власти Армении пойдут.
Конечно, пойдут. И об этом идут разговоры. Видите, даже и Россия вступила в диалог о том, нужна ли поддержка и тому подобное. То есть вот в этом очень хитро, понимаете? То есть какая-то, видно, все-таки структура какая-то работает. Она выжимает из правительства эту уступку. Правительство тоже идет на эту уступку, потому что эта уступка не политическая, она экономическая.
Ну, что дальше будет? Это все протесты сворачиваются и снова штиль и гладь после этого?
Вот тут уже не знаю.
Мы же часто были свидетелями, когда действительно экономическая повестка перерастает в абсолютно политическую.
Всегда перерастает. Но тут в третью неделю, вот, чисто экономическом формате держать все это невероятная вещь.
Понимаете? Смотрите, ситуация в Армении сразу же получает при этом большой отклик в соседних странах. Как только армяне начали писать в Твиттере об акциях протеста, сначала ставился хэштег «Электрик Ереван», а дальше появились Сейчас, секундочку. Электрик Майдан, по-моему, да, электромайдан, электрик Майдан и так
они
далее.
Они отказываются.
Сразу же появились аналогии.
Они отказываются. Понимаете, какая штука? Ведь не нужно забывать о том, что в Армении все не так все это просто. Во-первых, страна действительно изолирована. Страна действительно в большой помощи, в какой-то степени опирается на поддержку России. Ну, не глобальную, такую, как им хотелось бы. Многое там России принадлежит, включая энергетика, там, транспорт, да, и тому подобное. Там находится российская база. Мы реально держим границу к Армении. И мы не хотим туда уходить, потому что вот она, вот буквально, вот это, весь этот ИГИЛ, вот она.
Об этом плотном взаимодействии можно было говорить еще 2 года назад и в случае с Украиной. Ну, ровно так же и наш бизнес там, и наше взаимодействие, и зависимость экономики украинской от российской экономики.
Украине угрожает Румыния? Украина есть Карабах?
То есть вы в данном случае говорите...
Конечно, конечно.
Хорошо.
Тут и Азербайджан вопрос не закрытый, и Турция не закрыта, хотя попытки были нормализовать отношения.
То есть аналогии проводить некорректно
нельзя,
вообще?
Это очень, очень специфическо. И понимаете, какая вещь? Были очень такие настроения, так, ну, они традиционные для нашего вот окружения, такие ждивенческие. То есть сейчас подпишем соглашение, пойдем таможенный союз, и будет нам тут вот посыпаться золото с неба. Такие настроения тоже были. Что произошло? Мы подписали, а жизнь стала еще хуже. То есть, вот, ну, вот кто-то вот, не поднимает эти вопросы ни об интеграции, ни в российской интеграции, ни о точном противоречии, ни в Европе. Кто-то очень четко, вот, ни одного лозунга политического.
На ваш взгляд, все-таки, когда вы говорите, что какая-то организация очень четко держит одну и ту же экономическую повестку, вы все-таки говорите об организации, которая действует внутри страны, или это какая-то внешняя организация?
Я думаю, внутри, потому что это даже, ну, вы понимаете, это феноменальная подготовка. Я не помню такого. Все обычно заканчивается каким-то бунтом, майданом, столкновением, ну, как поединок уже на постсоветском пространстве, понимаете? В общем-то, разгоном чего-то. Но и полиция ведет себя довольно жестко, но она не переходит грань дозволенного, понимаете? Хотя есть претензии тоже к ним есть. Вот, поэтому вот этот армянский протест, он вызывает, просто поражает. И я, конечно, не спускаюсь, но и мои коллеги тоже внимательно за ним наблюдаем, потому что, по идее, даже сейчас не разойтись, да, должны остаться какие-то последствия политического плана, какие-то движения, какие-то партии, там полно партий и так. Кстати, чисто партия, которая выступает жестко против участия Армении в российском проекте, там очень мало, почти нет.
Но вот с точки зрения геополитического влияния, все-таки можно ли говорить, что Россия в очередной раз упускает политические протесты, упускает контроль над политическими тенденциями на территории постсоветского пространства?
Да нет. Нет, идет, пространство раскалывается, конечно. Пространство расползается, оно уже не такое единое, как было 20 лет назад, это безусловно. У нас идет конкуренция за эти страны. Ну, пример Украины, самый такой яркий, Грузия. То есть идет раскол. Понимаете, ну, другая проблема то, что мы так подаем свою политику здесь, что вот если попадает человек, так сказать, в тенита какого-то проекта, он будет, все вопросы решены. То есть она входит в интеграционный проект, она считает, что все будет отлично. Ну, например, Киргизия, которая ничего не сделала для того, чтобы сильно войти реально в состав евразийской интеграции, все равно приняли. Вот, это другой вопрос. Это вопрос элиты, вопрос уже настроения населения. Люди недовольны жизненным уровнем, зарплатами, тарифами и так далее. Это естественное событие. Ну, надо просто разделять немножечко наше влияние, наши возможности в данном случае. Просто надо им объяснять, по-видимому, потому что все получается виноват у нас, как всегда, по традиции. Дождь выполнен неудачное время в Грузии, Путин виноват. Mm-hmm. В общем-то, денег нет в Украине, Путин виноват, Россия виновата. Вот эти моменты надо учитывать. Но мы не можем быть нянькой для всех этих стран, согласитесь.
Все-таки в случае, если ситуация будет обостряться, если ультиматум не выполнен, Россия, на ваш взгляд, как должна будет реагировать на...
Спокойно. Никуда Армения деваться не может. Ну, хорошо, давайте. Мы, как говорится, потянем Армению. Что это значит для Армении? Ну, там наши активы, значит, бросили, вывели войска, там, которые там базу вывели и так далее. Ну, вот Армения там развлекается с Турцией и Азербайджаном на пару.
То есть можно говорить, что Армения больше в нас заинтересована, чем
конечно,
мы в Армении?
Конечно.
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев у нас в гостях. Телефоны для того, чтобы задать вопросы нашему гостю 7373948, смс-портал +7 925 48 948, в Твиттер тоже пишем. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Святослав. Ну, у меня вопрос к уважаемому Андрею Ивановичу следующий. А вот как он считает, это то, что Германия является уже колонизаторам и Украина. Украина, соответственно, колония Германии. Это успех и как бы удача России и Германии совместно, или это раздельная какая-то, или американская сговор какой-то, типа Минского сговора, передача Украины вместе с этими храмами, там, святыми, с индустриализацией.
Я вас понял.
Спасибо, спасибо. Мы, правда, ушли уже от этой темы, но давайте
ответим. Сейчас храмов я вот разделяю ваши ощущения, такие эмоциональные, конечно. Понимаете, какая штука? В общем-то, кто-то должен заниматься Украиной. Занимается Евросоюз. Евросоюз занимается реально только одна сила – Берлин. Конечно, в политическом плане, в военно-стратегическом плане, сказать, конечно, поддержка полная США. Но в реальности в этой ситуации хозяином Украины в экономическом плане оказывается Германия.
7373948, мы еще ваши вопросы. Все-таки пытайтесь по теме, о которой мы сейчас говорим. Говорим мы о ситуации в Армении, о влиянии России на постсоветском пространстве. Ваш вопрос нашему гостю. Здравствуйте. Как вас зовут?
Алло, да, алло, пожалуйста. Приветствую, Константин 692.
Да, пожалуйста, Константин, ваш вопрос.
Да, у меня вопрос к уважаемому гостю. А вы, как вы считаете, не являются ли Германия и Россия естественными союзниками, которые постоянно сталкивают лбами англосаксы? Потому что, в принципе, ну, если смотреть так по истории, то все войны, которые мы вели с Германией, они, в принципе, ни о чем. У нас нету противоречивых интересов. Зато объединение...
Я понимаю, понимаю.
Спасибо, спасибо. Мира... На этот вопрос, мне кажется, вы уже отвечали.
Не, я могу сказать два слова, потому что, вы помните, апофеоз, действительно, наше понимание, взаимное понимание ответственности за безопасность Европы, это как раз 2003 год, когда готовилась, сказать, высадка, ну, сказать, захват Ирака. И тогда действительно, такая, даже говорили о какой-то такой оси Берлин-Москва, которая эти вопросы, скажем, резко против, тогда и подобное. Поменялась жизнь, поменялось все, в общем-то, Евросоюз, как сам по себе, Германия, их уже роль поменялась. Сейчас, конечно, мы входим, возвращаемся, в общем, 100 лет назад.
В 100 лет назад мы возвращаемся, говорит наш гость Андрей Сузальцев, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Еще ваши вопросы, слушаю вас.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Поясните еще раз, пожалуйста, каким образом 30 лет назад мы потеряли Германию?
Спасибо.
Ну, это мое эмоциональное заявление было, то, что когда мы действительно пошли на соглашение, и Германия была объединена, мы пошли на очень низком уровне требований. То есть мы не зафиксировали бумаж ни расширения НАТО, ни то, что будет делаться с нашими активами в Восточной Германии. Мы даже свои городки, которые не военные, которые немцы, кстати, не претендовали, это наш был трофей для германской нации, вопрос трофеев священный. В общем, даже это не отстояли. В этом уровне мы это пошли. То есть мы тут же получили мы ответ, когда началась война в Югославии. Вот, и так далее. То есть мы получили ту же проблему, которую столкнулись наши предки.
57-й спрашивает по поводу протестов в Ереване. Говорит, что сам факт того, что кучка обывателей предъявляет ультиматум президенту, это уже безумие.
Это не кучка ультиматумов. Я внимательно посмотрите, кто там находится. Там, во-первых, почти весь студенческий Ереван. Раз. Масса людей среднего такого уровня, сказать.
Сейчас уже возраста. Туда, насколько я понимаю, примкнули уже и представители шоу-бизнеса, да, и актеры, да, и какая-то творческая интеллигенция.
То есть... Вот понимаете, какая-то игра армянская идет. То есть люди явно с какими-то политическими интересами, ну, а все там с этим бегают, с этой электроэнергией. Это, знаете, какая-то пародия, что-то другое в этом.
Электроэнергия, я так понимаю, это для того, чтобы собирать
людей. Да.
А цели могут быть иные, вы не можете предположить пока, какие все-таки цели.
Нет, конечно, цели политические, но они не проявляются. Вот в чем дело, вот поразительная вещь.
7373948 и еще один вопрос, а потом к следующей теме. Как вас зовут?
Добрый день, Александр.
Да, Александр.
Я у гостя хотел все-таки более конкретно спросить. Будет в Армении свой Майдан со сменой власти? Вот более конкретно. И пойдет ли Саргсян дорогой Януковича?
Ну, вы понимаете, Майдан вещь, конечно, это метод. В общем-то, метод, и это не цветная вот цветная бывает после выборов. Майдан – это совершенно другая вещь, это занятие, оккупация. Я не представляю себе армян, которые оккупируют центр города и строят Майдан. Скорее всего, если случится, не дай бог, это будет очень быстрая, жесткая схватка за власть. Такие случаи в истории Армении были. Вы помните, там расстрел в парламенте, тогда, не дай бог, конечно. В общем-то, ну, пока все в рамках. Вот что поразительно.
Давайте к следующим темам. В пятницу состоялось заседание Совета Безопасности России. На совещании президент Владимир Путин заявил, что кризис на Украине был спровоцирован Западом. Это он уже заявляет не впервые. Но после заседания секретарь СБ Николай Патрушев добавил, что все санкции, которые сейчас продляются, до этого вводились в адрес России, это была попытка смены власти в России. Вот на ваш взгляд, хочу спросить, вы думаете, что Запад действительно рассчитывал с помощью санкций организовать в России серьезные политические протесты?
Да, это, знаете, это феноменальная тема, потому что это ведь не только касается Запада. Вот я тоже думаю, люди не понимают, что происходит в нашей стране. Они живут в каком-то очень своеобразном таком информационном поле, где вот они живут, уговаривая друг друга. Вот есть такой наш, так, бывший наш коллега, такой Андрей Ларионов, да? Вот он сейчас пишет это из «Стого берега Атлантики», совершенно невероятные штуки, там, про каких-то заговорах, там, готовящихся путчах, три раза назначало уже свержение Путина и тому подобное. Они в это сами верят. Вот есть целые группы экспертов при Балтике, в Белоруссии, на Украине, которые пишут только о том, что вот, вот что там месяц-два пройдет, режим путинский развалится, Россия распадется и даже уже делит карту России. То есть такая же ситуация и здесь. То есть они всегда считают, что, в общем, такой вот варварский режим, не поддерживаем совершенно население, то есть только вот чуть-чуть надавить, все это посыпется, как карточный домик, такой колос на длинных ногах. Это традиционное восприятие России Западом. Оно, и это восприятие уже лет 400, знаете, еще с польской оккупацией.
Нет, есть... Если сегодняшние европейские политики, американские политики, те, кто занимают серьезные посты, всерьез мыслят вот в такой парадигме, это же получается какая-то совершенно детская логика. У них же тоже работают здесь свои компании, аналитики.
Вы не особо так не обольщайтесь. Наши коллеги, эксперты, которые пишут здесь, в России, о чем-то там, то тоже в Украине, тоже немало дров наломали.
Так вы считаете, что серьезные чиновники действительно доверяют экспертам?
Они попадают, знаете, в собственную такую вот, такой бумеранг информационный. Ну, может, десятилетиями рассказываются страсти про какую-то страну. Есть ничего, нет. Едим друг друга на улицах, понимаете, занимаемся людоедством, там, сказать, голодные, медведи с балалайками. В общем-то, это входит же в понимание этих людей, они же не приезжают сюда. А потом появляется хохма, когда приезжает.
Но это правда сложно поверить, потому что санкционный режим, как метод, Евросоюз и Соединенные Штаты используют, в общем-то, не впервые в адрес самых разных стран. И они видели, как это не приводит ни к какой смене политической власти. Что страны в режимах санкций продолжают, в общем-то, держаться в том политическом контексте, в котором они держатся.
Вводились эмоционально, как ответ. Другого выхода, потому что у них не было. Они начали как-то реагировать. Ну что, с Россией воевать, что ли? Смешно. Что-то надо сделать. Попытки ужесточить их тоже не получается. Потому что, вот смотрите, какая ситуация была. В конце июня вот, в Вашингтоне, вот, кстати, Путин бы сказал, они обсуждали, как еще можно еще утяжелить санкции. Не получается. Не получается не только потому, что не за что, нечего, не за что цепиться, не за что, но реакция наша неизвестна. Они нашу реакцию боятся. Наша реакция асимметричная, и она может вызвать полную дестабилизацию. Два. А в-третьих, они положение с санкциями показались идиотскими. Вот приезжал Керри в мае месяце, вопрос в чем стоял? Ну, в чем-то хоть уступите. Ну, иначе получается, что тот же Обама, который говорит, что санкции эффективны, санкции работают, он получается в идиотах. Вы должны хоть как-то себя проявить, хоть в чем-то уступить. Ну, хоть он просил уступить хоть в чем-то. Потому что, ну, а мы не уступаем. Мы живем в этом варианте, и нам очень тяжело. Санкции реально против нас работают. Санкции сильно опасны для нас. Они сильно закрывают наш, прежде всего, финансовый рынок. Есть проблемы с технологиями и так далее. Мы что-то, естественно, как любые политики, люди, которые взглядят наше государство, они энергичные и довольно оперативные. Они, как любые настоящие мужчины, считают, что любой минус можно сделать плюсом. И пытаются это сделать, но пока не очень получается. Очень беда. К сожалению, вот еще две момента, из которых у меня возникает, когда вопрос возникает такое ощущение. Понимаете, какая вещь? Мы до конца не поняли суть санкций, не поняли вообще, что такое для нас Украина современная. Мы этот вот вызов еще не ощутили. Мы все как-то пытаемся в духе, ну, уладить за само, ну, выдержим, ну, посидим, ну, отругаемся.
Вы считаете, что мы до сих пор не ощутили, что происходит,
да,
с Украиной?
И с Украиной, и для нас это влияние Украины. То есть мы еще не... Мы вот даже вот в отношении наших санкций, там, вот, пожни в экономике, мы латаем дырки. Мы не преформируем свою экономику. Не понимаем, что надо сделать так, чтобы она, как говорится, нас не догнали. Все санкции остались в хвосте.
Как... Ну как, ну риторика политическая, мы не знаем, как она на самом деле происходит, но риторика политическая буквально с момента санкции в наш адрес сводится к тому, что мы должны инновации вводить, импортозамещением должны заниматься, опережать мы должны, и так далее.
Мы должны быть демократичнее, более открыты, чем та же, как говорят. Понимаете, какая вещь? Украинцы уже как нам говорят, вот мы, вот сейчас мы с вами расправимся, мы будем такая супердержава, вот знаете, такая построена совершенно по другим принципам, что вы, главное, что вы нам позавидуете и развалитесь этой зависти, просто рассыпитесь. Вот в чем дело. То есть это надо понимать серьезно. Это ж не просто шутка. Нам действительно надо менять все подходы. Украина внутри нас. в общем-то, это страна, которая вот не просто соседка, мы вжиты друг друга, в общем-то, срослившись.
Вы хотели сказать как бы о том, что те проблемы, которые у нас на сегодняшний день с Украиной существуют, это в том числе и потому, что мы оказались архаичными.
Конечно, наши это проблемы, наши. Нас поймали за нашу архаику.
Что мы не смогли предложить ничего нового и принципиально.
В общем-то, и не только за это. Ну, там, конечно, было еще момент иждивенческий, потому что неправильно говорили, что Россия больше дать Украине больше просто не могла. Значит, пойдете к другому двору, попросим там. Тоже момент такой есть был. Но в общем-то, мы должны были, конечно, были... Но еще, знаете, какой момент, еще я буду говорить сейчас страшные вещи, но и определенная еще зависть. Потому что Украина выходила, стала Советского Союза такой уверенной, что она будет крупнейшая держава. На уровне Франции, Германии, Англии жить. И помните листовки, эти обращения и тому подобное. И то, что там произошло, это вызвало просто шок и населения, и политического класса Украины. Ну, кто виноват? Естественно, не украинцы. Естественно, виновата Россия. В общем-то.
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев у нас в гостях. Ваши вопросы 7373948. Слушаю вас.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Как вас зовут? Экономика что Штатов, что Японии, что Европы в очень плохом состоянии. Раньше они выходили с помощью войны, а сейчас есть у них шанс платиться с долгами тем же штатам без войны.
А вы считаете, что экономика России в хорошем состоянии находится?
Алло?
Да-да-да, я говорю, вы считаете, что при этом, как бы противопоставляя, что экономика России вполне себе в хорошем состоянии находится?
Ну, значит, ну, лучше хотя бы по долгам.
Спорное утверждение.
По долгам точно спорное утверждение, потому что в долгах мы с долгами справляемся. И долги у нас не критичны. Понимаете, экономика Японии выходит, после больше 20 лет, естественно, выходит потихонечку, она изменилась, они большим трудом смогли это сделать. Американская экономика живет. Это огромный кластер, они сами себя раскручивают, это огромная экономика, она живет. Поэтому тут, кажется, что они там в плане войны. Военно-промышленный комплекс всегда имел огромное значение для американской экономики. Это действительно был один из таких вот локомотивов этой экономики. Это никуда это не деться, это совершенно вы правы. Но там еще другие есть локомотивы, которые очень бурно развивают, и они имеют вполне гражданское значение. Так что там все нормально. И мы заинтересованы, как часть мировой экономики, что то у них было все хорошо.
У меня еще вопрос к вам касательно заседания, которое проходило в пятницу. Путин попросил подготовить меры против стран, которые будут поддерживать санкции в отношении России. И он, в общем-то, на это отреагировал Патрушев и сказал, что, в общем-то, можно было бы ограничить ввоз леса на территорию России.
Это настоящее, это полное веселье. Я скажу так, потому что действительно экономика, вот лесная экономика одна из передовых вообще-то в мире, финская, она, конечно, на немалой степени висит на наших балансах, так сказать, лесных поставках леса. В общем-то, и реакция там была дикая. Там был просто страшный вой сразу поднялся, как только возник вопрос, то, что вот изменится десятилетиями отработанная схема, которая нас не очень достаточно устраивала, кстати. Знаете, как лес в Финляндию, так рыба в Японию, знаете, так традиционно, с Дальнего Востока. В общем-то, и, но, с другой стороны, мы должны помнить, люто русофобская страна Финляндия.
Это вы на основе чего?
И собственного опыта выводы? И так далее. Мы знаем прекрасные печати, их газеты, и образ жизни, что русские, там, Россия, там, это вот что-то такое вообще. Мы должны без иллюзий говорить об этом. Люто русофобская страна.
А характеризуете вообще нашу политику в русле контрсанкций? Потому что пока все, что мы, когда мы говорим, что мы ответим, мы вводим контрсанкции, это почему-то касается исключительно ограничений на ввоз, на импорт и прочее-прочее. Нам что, больше нечего предложить?
Ну, есть. Можем закрыть пролет западных компаний через Сибирь. Это будет кошмар.
Нет, это все понятно. Да. Просто когда Запад вводит санкции, он вводит санкции не на импорт, по сути, а на экспорт. А мы вводим санкции на импорт.
Ну, наш рынок богатый.
Это значит, что мы слабее?
Нет, это как раз лучший вариант. Это лучший вариант. Мы не хотим покупать их продукцию. Понимаете, это серьезно. Это и очень опасно для любой экономики. Поэтому это звучит, особенно для этих небольших стран, которые нам примыкают западного Донбасса. Конечно, в общем, в экономике Европы это, конечно, сущие копейки, но для некоторых стран это очень существенно.
7373948, немного времени осталось. Еще ваш вопрос нашему гостю. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Николай Клюнов, Подмосковье.
Да, пожалуйста.
Ну, Елена, скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что Америка хочет обложить Россию, как волков, тлеющими горячими точками. Кольцо постепенно сужается. Спасибо.
Спасибо.
Давно обкладывают, уже лет наверное, 70, еще 40-х годов. Ну что ж, никакой проблемы нет. Надо готовиться к этому, чувствовать, знать это и держать пору сухим. Это нормально. Они видят нас противника. В общем-то, к сожалению. Ну, надо понимать так, что мы не видим их противника, желаем видеть их партнерами. Ну, это мир с такой силой, что называется. Тут их базы, значит, надо думать, как эти вещи преодолевать. Это не трагедия.
7373948. Еще очень коротко ваш вопрос. Как вас зовут? Алло, да, пожалуйста, говорите. Да.
Здравствуйте.
Выключите, пожалуйста, радио.
Да, здравствуйте.
Да, ваш вопрос.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. А какова на сегодняшний день глубина или там ширина или степень, скорее всего, санкций? И в какой степени она может дальше продолжаться? Есть ли более серьезные вещи, о которых мы хотим?
Спасибо.
Ну, если мы будем держаться дальше, санкции продлеваться будут, наверное, еще долго. Надо с ними жить, к сожалению, понимаете? То есть, даже если мы закроем проблему Донбассом, то есть бросим все это хозяйство, ну, будут санкции за Крым, потом за что угодно. Это бесконечно.
То есть, санкционный режим уже необратим?
Необратим. Китайцы сидят с ним уже лет 40. В общем-то, ну, и что теперь пойдет? Я еще раз говорю, надо строить другую экономику, чтобы санкции остались в прошлом.
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев говорит, не надейтесь на то, что санкции отменят, просто стройте другую экономику. Спасибо вам за эфир. Сейчас 18:00, новости, а потом программа «Поток».